«Что все это значит?» — спросил Норбермони.
«Боюсь, что ничего доброго нам от этого ожидать нельзя», — ответил Вержиль.
В этот момент из казарм черной стражи вышел сам Шака с остальными своими людьми, задержавшимися в казарме. Отойдя от своих, он приблизился к молодому астроному.
«Господин Пика Тебали», — сказал он громко и звучно, — «я присягал тебе в верности. Ты мне плевал в руку, и Шак умеет уважать данное слово. Но ты сам освободил меня от данной тебе присяги. Смерть Кадура встала между нами и стоит вечной преградой. Ты могучий и силен, но ты ничто в сравнении с тем, кто мог вырастить на моих глазах менее чем за час времени дуру и заставить ее дать плод. Теперь все кончено между нами. Не пытайся удержать нас. Прощай, пророк зовет нас, и мы последуем его призыву».
Норбермони сразу понял, что против такого решения бороться нельзя, что никакие доказательства, никакие увещевания не могут тут помочь. Если бы эти люди атаковали его, то он мог бы отвечать силой на силу. Но что он мог сказать наемникам, которые все в один голос отказываются служить ему и нарушают заключенные условия? Он молча поклонился и вернулся в круглую залу, служившую теперь гостиной, между тем, как чернокожие воины, выстроившись в полном порядке в ряды, проходили мимо Шаки и начинали спускаться с горы. Нечего и думать, что это измена или отступничество черной стражи в сильной степени изменяло положение дел для обитателей Пика Тебали. Стоя во главе маленького, но надежного отряда смелых, отважных воинов, Норбермони мог до известной степени рассчитывать на то, что сумеет отразить нападение Орд Махди. Но вынужденный теперь рассчитывать исключительно только на одни свои силы, на силы доктора, изнеженного баронета, Вержилии Тирлисмиса. Он, конечно, должен был сознаться, что в известных случаях жизни дипломатия — дело нужное и может сослужить хорошую службу. Придя к такому убеждению, он принял решение немедленно отправить Мабруки из Пика в лагерь Махди, чтобы заявить этому мнимому великому пророку, что он, то есть Норбермони, готов вступить с ним в дружественные отношения и предлагает уладить дело полюбовно, выражая при этом готовность уплатить ему, если он того желает, дань вдвое большую той, какую он платил Радамехскому Магадему, лишь бы никто не нарушал его спокойствие и не мешал его работам. Молодой ученый понял, какую важную роль может играть в пустыне европейское золото, и потому решил по справедливости испробовать предварительно все средства, прежде чем прибегать к самому последнему и крайнему средству. Итак, Мабруки из Пик был отправлен в Омдурман с нарочным наказом прибыть туда по возможности раньше парламентера, с полномочиями для заключения каких угодно условий мира с великим Махди. В данный момент весь гарнизон Пика Тебали состоял из 5 человек-защитников, причем приходилось еще караулить 3 заключенных, находившихся в здании одного из бывших стеклянных заводов у подошвы горы. Однако беда редко приходит одна. И вот приезд махдистского посланца не только явился главной причиной отступничества и измены чернокожих воинов, но еще, кроме того, и большинство рабочих, землекопов и рабочих стеклянных заводов стали покидать Тебали, и удержать их не было никакой возможности. Уходили ли они, чтобы, в свою очередь, пристать громадной армии Махди, или с иною какой целью, сказать было трудно, или же они просто опасались навлечь на себя гнев всесильного Махди, оставаясь на Тебали, кто мог знать? Но только население Тебали, благодаря этому всеобщему бегству рабов, убавилось настолько, что не осталось одной шестой части того числа, какое было до приезда посланного Махди. Из числа 120 плавильных печей для производства стекла, работавших еще в данное время после такого бегства рабочих, едва только 40 могли продолжать работу за недостатком рабочих рук. Это, конечно, являлось горьким разочарованием для молодого ученого, тем более в данный момент, когда слой стеклянной площади покрывал уже 310 градусов окружности горы. Оставалось еще каких-нибудь 10-12 метров, чтобы пик Тебали был совершенно изолирован от своей подошвы. Несмотря на все свое мужество и неизменную бодрость духа, Норбер Муони с большим трудом мог примириться с таким тяжелым и столь неожиданным для него испытанием. Стоять так близко к цели, к осуществлению своей заветной мысли, почти ощупывать ее пальцем, так сказать, знать, что одной какой-нибудь недели вполне достаточно, чтобы совершенно покончить со всеми работами на стеклянных заводах, и вдруг видеть себя покинутым почти всем своим рабочим персоналом. Это было поистине больно и обидно. Целые дни и ночи он проводил, обдумывая и обсуждая эту задачу со всех сторон, постоянно спрашивая себя, как и чем заменить отсутствующие рабочие руки, в которых он так нуждался, и по-прежнему не находя ответа на этот мучительный вопрос. Эта забота просто съедала его. Он худел, бледнел, не спал по ночам. Его не только мучила мысль о самом себе и горькие сожаления о постигших его неудачах, но еще более было обидно за честь французского имени, которому это предприятие должно было доставить новый блеск и славу. А также мучила его мысль о бедных акционерах, так великодушно доверивших ему свои капиталы. Столько трудов и вычислений, столько упорной работы, столько потраченных миллионов, и все это за даром, он никак не мог примириться с этой ужасной мыслью. Сэр Буцефал по своему обыкновению смотрел на дело с философской точки зрения. Ну, не удастся предприятие, так и не удастся. Это следовало рассчитывать с самого начала. Всякая такая попытка может удастся и не удастся. Воля ваша, а я, наверное, выиграю свое пари, — весело говорил он Норберу Мони. Но едва успел он произнести эти слова, как в круглую залу вошел весь красный, взволнованный, запыхавшийся от быстрого бега Виржиль и с порога заявил. — Важная новость, господин Мони. Стеклянный сплав выступает повсюду из-под восточной стороны горы. Это была как раз та сторона, с которой сплав до сих пор не показывался, как раз то, о чем так горевал молодой ученый. Это было чрезвычайно важно для успеха его дела. Так важно, что Норбер Муони не решался даже сразу поверить этой доброй вести, прежде чем не убедиться лично в ее достоверности. Обрадованный и взволнованный, хотя и не уверенный еще в этой удаче, он сбежал с горы и менее чем за полчаса был уже у подножия ее в том месте, о котором ему говорил Виржиль. Оказалось, что верный слуга не ошибся. Стеклянный сплав, выплывая из центральной глубины пиритной массы, начал выливаться наружу из-под внешней окружности подножия пика. Этот сплав, выливаясь из-под пиритной массы скал, выплывал в песчаную траншею, огибавшую кругом всю гору, образуя сначала лужи еще раскаленной тягучей массы, которая вскоре застывала и крепла. Значит, дело было кончено. Это не подлежало сомнению. Пик Тебали, эта громадная скала магнитного пирита, оказался теперь совершенно изолированным от своей песчаной подпочвы и даже от самого земного шара. Теперь тот колоссальный магнит, о котором мечтал Норбер Муони, существовал уже в действительности. Оставалось только
наделить его необычайной магнитной силой, насытить его электричеством. А это можно было сделать в любой данный момент. Все уже было готово. Стоило Норберу Моани сказать слово, и все инсоляторы, расположенные на круговой дороге, приведут в действие все динамомашины. Достаточно было одного его жеста, одного движения, прикосновения к костяной ручке, чтобы включался ток. А Тебали превращался действительно в гигантский электромагнит. Этот блестящий результат, на который, конечно, молодой ученый все время рассчитывал и не переставал надеяться, тем не менее произвел на Норбера Моани сильное впечатление. Он чуть было не возгордился, не дошел до самозабвения при виде конечного осуществления своей заветной мысли, и чтобы вернулось ему полное самообладание и спокойствие, потребовалось немало времени. Сделав распоряжение немедленно начать переноску всех инсоляторов, расположенных в подножии горы и ставших теперь бесполезными здесь, на вершине, Норбер Моани поспешил обратно в обсерваторию. В большой круглой зале он застал баронета, собиравшегося читать последнюю поэму Браунинга. — Сэр Буцефал, — сказал он, входя, — вы только что говорили мне, что, кажется, выиграете пари. Ну, теперь я пришел дать вам дружеский совет. Уничтожить это ваши пари, если только это возможно, так как или я очень ошибаюсь, или вам суждено будет проиграть его в самом недалеком времени. — Уничтожить мое пари? — воскликнул баронет. — О, напротив, я готов бы его удвоить. Право стоит того. Махди поможет мне выиграть его без труда.
— Что вы хотите этим сказать?
— А то, что я только что поднимался наверх с намерением посмотреть в телескоп. Что вас так долго задерживает там, внизу, и вдруг увидел нечто совсем другое? И с юга, и с запада сверкает на солнце целое море сабель и всякого оружия. Знамена развиваются по ветру, всадники горцуют. Целые племена, точно змеи, извиваются широкой лентой по пескам пустыни. Словом, целая грозная армия надвигается на нас. Не пройдет и двух дней, как мы будем блокированы со всех сторон. А дня через три простимся с жизнью, или я очень ошибаюсь, если только мы не изъявим согласие сдаться и принять ислам, как того требует Махди, что я лично считаю весьма неблаговидным.